Это раз.
Маша Майерс.
Это два.
Алина Гребнева.
Это три. А также все, кого не посчитали, представляют программу «Лукавая цифра». О, на вопросы социологов отвечают все. В Европе и Америке, в России и не только. В прямом эфире и на сайте echo.msk.ru. Результаты опросов и комментарии экспертов во вторник после 10 вечера. «Лукавая цифра». О!
Добрый вечер. Здравствуйте. Это программа «Лукавая цифра». У микрофона Маша Майерс, Алина Гребнева.
Добрый вечер.
Добрый. Сегодня у нас тема очень сложная, на мой взгляд. Домашнее насилие над детьми. На самом деле, я хочу вам сразу сказать о том, что мы хотели говорить в общем о домашнем насилии, но в процессе подготовки этой передачи стало понятно, что эту проблему за один раз не осилить, поэтому мы решили разделить. И сегодня будем говорить именно о детях, которые страдают от членов своей семьи непосредственно. Наши гости – это Ольга Дмуховская, семейный психолог, начальник отдела Московской психологической помощи населению.
Добрый вечер.
Здравствуйте. И Михаил Виноградов, психиатр, криминалист, доктор медицинских наук, в прошлом руководитель Центра специальных исследований МВД России.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Итак, домашнее насилие над детьми. Цифры, по-моему, совершенно какие-то катастрофические,
шокирующие,
страшные.
Ужасающие. Ну, волосы просто дыбом встают в буквальном смысле. По данным ЮНИСЕФ, жертвами бытового насилия являются 275 миллионов детей планеты ежегодно. 275 миллионов. В России сбивают 2 миллиона детей ежегодно. При этом 2000 погибают, то есть настолько жестоко и обращаются родители, что дети умирают.
Скажите, пожалуйста, вот мне, я хотела бы у Михаила спросить, а как считают вообще? Вот как можно посчитать, если я понимаю, что можно посчитать там количество погибших детей от побоев, а как посчитать, вот ведь это, наверное, та тема, о которой многие предпочитают просто не говорить. Насколько вы ее умножаете, чтобы это было более приближено к реальности?
Ну, собственно, ваша передача и называется «Лукавая цифра». Поэтому по цифрам, по 2 миллионам, которые в России избиваются и страдают, я не готов эту цифру комментировать. Она, конечно, условная, и, к сожалению, социологи сегодняшнего дня не владеют нормальными методами социологических исследований и опросов. А вот те, кто погибает, эта цифра безусловная, потому что есть уже факт гибели ребенка от побоев. И если говорить о внутрисемейном, домашнем насилии над детьми, я думаю, что оно распространено больше, чем мы знаем. Менталитет нашей страны таков, что детей надо пороть, ну, как пороли Пешкова, потом ставшего Горьким. И это менталитет страны и менталитет определенных слоев населения. Кроме того, у нас совершенно отсутствует культура общения с детьми внутрисемейная. Дети и родители разделены неким невидимым барьером, как правило, психологическим, потому что родители настоящего времени заняты зарабатыванием денег, попыткой свести концы с концами в большинстве своем. А те, кто хорошо зарабатывает, заняты бизнесом, и детям почти не могут уделять нормального внимания.
Но это не значит, что детей надо бить лбами об косяки, там, топить их в ванной и закапывать живьем в землю. Правда?
Да, вот если закапывать живьем в землю, то нашелся папа, который девочку 11-летнюю закопал и забросал землей. И если бы не соседи, и не младший, и не братишка, который это видел и донес до соседей, девочка бы погибла. Но проблема-то состоит в том, что мама ничего плохого в этом не увидела. И более того, попросила освободить папу от уголовного наказания.
Это тоже менталитет? Или это что? Ну, или это объясняется еще
папу
каким-то...
Как
а, это объясняется словом «любовь», все понятно.
Как она останется без папы, если папа сядет на приличный срок в тюрьму?
Мне бы хотелось, Ольга, у вас спросить. Вот действительно, вот то, с чего мы начали эту беседу, что, наверное, все-таки жертвы в большинстве случаев предпочитают или боятся говорить, предпочитают не говорить или боятся говорить о домашнем насилии. Вот как, насколько это трудно, действительно, насколько это трудно, допустим, заставить ребенка, хотя для психолога слово «заставить» плохое, я понимаю, но тем не менее, заставить ребенка признаться в том, что он страдает, и насколько вы бы умножили вот эти 2 миллиона, по вашему опыту?
Семья всегда была закрытой очень структурой, и даже в языке «не выносить ссор из избы» эта пословица представлена, да, потому что все, что наше, это касается только нас. И когда это приобретает какие-то совсем уже крайние формы, тогда это уже неизбежно вот выплескивается, когда уже с этим ничего нельзя поделать. Но тема вот этого насилия, она гораздо шире и выходит за рамки вот жестокого обращения с детьми, да? Ведь это насилие не только физическое, это насилие психологическое, эмоциональное, экономическое, поскольку дети бесправны в этом смысле.
Не, ну должна же быть хоть какая-то система наказания все равно. Ну, да, мы же все-таки живем не в...
Можно задать один вопрос? А почему вы считаете, что должна быть система наказания?
А разве нет? А разве не должна быть?
Наверное, система
сдерживания,
отреагирования.
Как это называется?
Да,
сдержек и противовесов, по-моему, да?
У меня взрослые дети, их трое. Ни разу не наказали ни одного. И у нас в семье животные, и они тоже никогда не подвергались, ну, в разное время разные животные, никаким наказанием.
То есть даже голоса не повышали никогда.
Я имею в виду то, о чем Ольга говорит.
В этом не было необходимости.
Психологическое, эмоциональное. Там, например, вот сейчас мы с коллегами обсуждали, одна девушка говорит, а со мной не разговаривали,
да,
например.
Вот
да?
Это иногда что, самое
страшное, жестокость вообще, конечно.
Собственно, да, не общение, это иногда гораздо тяжелее воспринимается, чем физическое наказание. Даже взрослые, да, говорят часто, лучше бы он меня ударил, чем вот это вот молчание.
Ну, взрослому, чего этому взрослому
да
будет?
Да и дети то же самое, ведь они как бы растут и приобретают какой-то опыт в семье путем, в общем-то, подражания, ну, если так грубо говорить, да, видя тот опыт общения между родителями, они его усваивают и несут дальше. И, собственно, вот этот механизм очень часто и срабатывает.
И все же, Ольга, насколько умножаем цифру и насколько часто вы сталкиваетесь вот с этими, с прецедентами, когда ребенок не хочет говорить, но вы можете там...
Как-то понять.
Разговорить.
Да. Как правило, дети, конечно, не заявляют об этом. И на прием к психологу обычно приходит мама с ребенком или папа с ребенком или вся
это
семья.
Это видно сразу,
и обсуждают.
Сразу это
нет, это не всегда как бы вот явно присутствует, да. Но в процессе беседы, конечно же, по каким-то вещам сразу это все становится, ну, как бы очевидным, но не заявительного характера. Да? Mm-hmm. И тогда постепенно начинаешь к этому приближаться, потому что это очень опасная зона. Стоит ее тронуть очень неосторожно, и тогда может вообще все прекратиться. То есть, в принципе, родители сделали первый шаг для того, чтобы что-то изменить в своих отношениях с ребенком, но они еще не готовы идти настолько далеко, чтобы обсуждать вот это наказание, например, да? Пока не говорят только об каких-то особенностях общения. Но неизбежно в процессе работы это всплывает. Но это на каком-то этапе.
Ну, я думаю, что это такая очень элитная прослойка. Те люди, которые, да, готовы прийти к психологу, обсуждать свои проблемы. Дети гибнут не в этой социальной среде, как правило, а немножко так пониже, мягко говоря. Что у нас с Россией, Алин?
Ну, с Россией у нас все печально. Говорят, что еще хуже, чем на Западе, потому что на Западе существуют законодательные всякие меры. Около 7 тысяч детей в год становятся жертвами сексуальных преступлений в России. Более 50 тысяч детей убегают из дома, опасаясь домашнего насилия. И причем вот это признается на высоком официальном российском уровне. Вот, по словам министра внутренних дел Рашида Нургалиева, чаще всего подвергаются насилию дети от 3 до 9 лет. Вот, хотелось бы обратиться к Ольге, может быть, что может вот этот малыш, трехлетний, куда он пойдет? Он, естественно, один, он замкнется или что с ним?
Вы знаете, мне хотелось бы поправить статистику, которая приводится, потому что исследования обычно проводятся возраст там от 0 до 2, от 2 до 5, потом каждые 3 года. И как раз вот в этой возрастной группе, где-то до 5 лет, ситуация, ну, самая наилучшая, да, по сравнению с тем, что происходит уже после вот 6-7 лет и до 14-17. То есть ребенок растет, развивается, он становится более самостоятельным, естественно, он предъявляет себя и родителям тоже, и это предъявление не всегда им нравится, и поэтому самая опасная категория – это как раз подростки.
Мне бы хотелось, Михаил, у вас спросить, скажите, а вот вы долгие годы уже работаете в этой сфере, с этой темой. Что можно сказать по тенденции вот за последние там, ну, какое-то количество лет? Вот эти количество жертв, оно увеличивается, оно примерно такое же или оно уменьшается
я
все-таки?
Я немножко внесу ясность. Я работаю больше, конечно, с насильниками, маньяками, педофилами, нежели, собственно, с детьми. Но количество преступлений против детей в семье, на мой взгляд, растет. И растет количество сексуальных преступлений.
А с чем это связано?
Это связано со многими факторами. Общая, скажем так, сексуальная расторможенность, распущенность общества и пропаганда секса. И на всех теле, там, печатных СМИ, где угодно, в том числе и на радио. Может быть, ваше чем-то отличается, я надеюсь, в лучшую сторону. Вот, это первое. А второе, конечно, условия семейного проживания. Ну, представьте себе, вот мне известна семья, 11 человек живут в одной комнате. Папа с мамой, брат женатый, замужняя сестра и несколько детей.
В одной комнате?
В одной комнате. В одной комнате. В коммунальной квартире.
Угу.
Не в однокомнатной квартире, где все-таки как-то можно хоть на кухню уйти, а в одной комнате в коммунальной квартире.
Угу.
Соответственно, подрастающая, допустим, девочка, уже начинающая оформляться, становится объектом домогательств подвыпившего папы, отчима, брата, там, как он там, мужа, сестры и так далее. У меня много лет назад на экспертизе был такой случай, когда муж старшей сестры очень долго пользовался с насилием психологическим и физическим услугами сексуальными младшей сестры, 13-летней девочки.
Да. Скажите, как вы могли бы прокомментировать, вот Борис нам написал на сайт в комментариях к нашей теме. Он пишет, эта проблема, с одной стороны, заключается в пропаганде насилия средств массовой информации, это как раз то, что вы говорили о сексуальной распущенности. И он пишет, меня всегда поражало, что наши законотворцы считают, например, порнографию более вредной, чем, скажем, боевики и фильмы ужасов. По их логике, заниматься сексом хуже, чем убивать, поскольку на первое смотреть вредно, а на второе, судя по изобилию данного жанра в телеэфире, полезно, ну и так далее.
Ну, наше кино, наше телевидение перебарщивает и просто беспардонно со сценами насилия вообще. В том числе, кстати, и с так называемой эротикой, которая еще не является порнографией, но уже перестает быть эротикой. И сама порнография, наверное, не столько возбуждает, как домысливание эротических сцен и фантазирование на этот счет. Поэтому я не знаю законодательства западного, но мы должны, конечно, каким-то образом ограничить, вообще-то на Западе к этому жестче относится, чем у нас, ограничить доступ детей к фильмам такого рода, к журналам, к изданиям.
Пока у нас же проблема не в доступе детей, а в доступе взрослых, я так понимаю, да?
Здесь есть еще один аспект.
Не дети же потом идут приставать к папе, правда?
Идут.
И все-таки можно.
И к отчиму часто идут приставать, и к брату старшему идут приставать. Идут и мальчики, и девочки к старшим родителям. Возникает своеобразное провоцирующее поведение жертвы.
Но не только же телевидение в этом виновато. Или
только... Знаете, я вообще-то основную долю ответственности возложил бы на семью, потом на детский сад, потом на школу.
С семьи и начнем. Да, Ольга, вы хотели
некие
что-то добавить.
Некие социальные структуры, да, которые да. участвуют в этом процессе. Да, я хотела добавить, сказать о том, что вот то, что предъявляется с телеэкранов, вот эти сцены и порнографические, и эротические, самое страшное, то, что там отсутствуют чувства. То есть они не вызывают, ну, в принципе, да, это вот, ну, чувство любви как таковое, не присутствует вообще.
А в семье
и идет речь об агрессии. Вот
а
эта страшная подмена, она рушит все, что может создать семья. В семье?
Не могу, подождите, я просто последнюю вашу фразу. Угу. Мы говорим сейчас о том, как вот мы начали с того, что 275 миллионов страдают, что в России, в мире, что в России это 2 миллиона, что 2000 погибают. А сейчас вот, собственно, дошли до того, что во всем виноваты эротические фильмы, которые проводят. Давайте говорить о более важных и более глубоких вещах.
Мы сейчас говорим об отношениях между детьми и родителями, и откуда это все берется. Если это в большей степени из семьи берется, то это берется прежде всего, если глубже, из отношений детей и родителей. Вот, и вот что присутствует в этих отношениях, где та вот основа, да, любви, доброжелательности, доверия, вот она как бы уходит, да.
А где эта основа, когда отец своего ребенка закапывает живьем? Вот где эта основа? Объясните
так
мне, я не понимаю.
Так это же уже идет речь о том, откуда у него самого это взялось, да, почему он является носителем
Михаил
этого.
Виноградов в самом начале, когда мы начали разговор, произнес слово «менталитет», которого я страшно боюсь. Я просто боюсь этого слова, потому что это некий вот код, который в котором есть какая-то масса тысячелетиями накопленная, закодированная информация, с которой я лично вот совершенно не понимаю, как работать.
Еще как бы один момент. Ведь об этой теме
никак
заговорили,
никак
о теме насилия над детьми заговорили лет 15 назад. Это буквально вот начало 90-х годов в нашей стране заговорили. В Европе заговорили где-то в конце 50-х годов. То есть это вообще не было проблемы, это было нормальное отношение. Поэтому столько много вокруг этой темы сейчас разговоров, и как бы вот очень непонятно, что с этим делать. Пока
что
мы только осмысливаем.
Подождите, а что изменилось за, собственно, там... Вот это все связано просто с распространением средств массовой информации, что появилась возможность о чем-то публично говорить, там, вот в 50-х на Западе, там, телевидение стало массовым явлением.
Я думаю, что хорошо, что появилась вообще эта тема как проблема, которую можно, которой сейчас хотя бы можно прикоснуться и начать ее обсуждать, собственно, что мы и делаем.
Мы делаем,
наверное,
но
следующий,
не становится,
потому,
как
это только
Михаил.
Этап. Вот следующий этап, это нужно предпринимать для этого какие-то меры. И я думаю, что как раз сейчас, вот, коли вспомнили Нургалиева, да, это уже свидетельствует о том, что не только вот проговаривание этой темы как проблемы, да, а уже, наверное, нужно предпринимать какие-то меры. И если мы уже к этому этапу переходим, то слава богу.
Слушайте, как медленно мы идем,
знаете,
да,
и 30...
У нас погибают дети, да. А мы говорим о том, что, ну да, ну нужно вот нам дозреть, чтобы принять какие-нибудь
дети
меры.
Дети всегда погибали, просто это не было проблемой для общества, это было нормально, отношение к ценности, к жизни.
Маленькую ремарку сделать. Мы очень медленно до этого дозреваем. Я возьму сейчас не внутрисемейную, а масштабную тему педофилов, потому что она и внутрисемейная тоже.
Угу.
Так у нас педофилы, у нас в России, им максимальный срок грозит 4 года тюрьмы за растление детей. Получают по 2, по 1,5 административное наказание и выходят условно-досрочно. Последний маньяк, уже ставший педофил, ставший маньяком в Питере, да. Приговоренный к пожизненному,
Вороненко,
имел
да.
несколько судимостей за сексуальное преступление и освобождался условно-досрочно.
А что нам сказали?
За примерное поведение.
И потом что они сказали?
Никого
сказали, а в крестах
не
места устроили? Нету. В крестах сказали, места нету. СИЗО переполнено, надо как-то разгружать, понимаете? Ну,
конечно. И выпускать этого зверя назад на свободу. Mm-hmm. Вот это и есть наша ментальность. То слово, которое вы боитесь. Понимаете, в Воровской губернии поймали педофила-учителя. Директор заявила в милицию, молодец. Тотчас его уволила, молодец. Ему дали условный срок, и тот же суд восстановил его на работе. Как это понимать?
Но здесь есть даже еще более для меня возмутительная вещь. Извините, у нас просто до новостей 10 секунд. Есть у нас 450 человек, которых мы выбираем, и которые вот сидят вот здесь, на соседней улице, да, недалеко, и они там что-то заседают.
Значит, посмотрите мою передачу часовую «Совсекретно. Дума глазами психиатра». Из этих 450 у вас останется 5-10 человек, достойных быть депутатами.
Это программа «Лукавая цифра». У нас в гостях Михаил Виноградов и Ольга Дмуховская. Мы продолжим после новостей на «Эхе».